Радио Нарния. Чудеса технологий, гаджеты, тесты, IT и другие новости из шкафа.
Искусственный интеллект в 21 веке – это примерно то же самое, что в 20 веке была ядерная гонка, космическая гонка, состязание больших и серьезных людей и компаний, главным призом которой является, ну что, мировое господство, конечно, что же еще бывает главным призом у серьезных участников. Тот, кто владеет искусственным интеллектом в полноте, тот владеет миром, причем не исключаю такую вероятность, что кто-то уже владеет искусственным интеллектом и владеет миром, просто не хочет это явным образом показывать. Вот подумайте сами, если бы у вас была супермашина, способная предсказывать, прогнозировать, помогать вам принимать правильные решения, ведущим к нужным вам результатам, стали бы вы афишировать ее наличие? Вы бы, конечно, держали ее в секрете, как, кстати говоря, рассказывали мне про Менделеева недобрую байку, что великий химик свою таблицу периодических элементов держал в секрете, сильно не сразу опубликовал и уже понимал систему мира и мог предсказывать, что получится, что не получится, и с этих позиций давать оценки работам своих коллег по всему миру, у кого дела идут в правильном направлении, а кто занимается ерундой. Когда это вскрылось, потом на него многие химики обиделись. Очень может быть, что с искусственным интеллектом что-то похожее, не все свои карты кладут на стол, но это так, теория заговора. А сегодня поговорим о теории не заговора, а новой теории, которая называется Less Than One. Вот почему поговорим. Это история, которая может перевернуть всю эту игру, поменять правила на этом рынке, переписать условия участия в гонке сверхдержав и сверхкомпаний. Ну а раз это чудо, то говорить об этом чуде будем именно здесь и сейчас на радио Нарния.
Дежурный диджей Денис Самсонов.
Есть такой человек, зовут его Илья Сухолуцкий. Он является студентом программы PhD университета Ватерлоу, Канада. И, к сожалению, кроме его имени, фамилии и того, что он является студентом PhD и автором серии публикаций по глубокому обучению искусственному интеллекту, ничего еще я о нем в интернете нарыть не смог, но, глядя на это имя и фамилию, я все-таки полагаю, что это точно не француз и вряд ли немец, и, судя по ряду косвенных признаков, это человек наш, у которого нет границ. Вообще российским интеллектуалам свойственно некое отсутствие границ. Многие связывают его с спецификой русского пейзажа. Ты можешь выйти в поле и смотреть, вот насколько горизонта хватает где-нибудь в Европе. С этим не очень, а мы с детства привыкли мыслить незашоренно, и, наверное, так сформировался интеллект Ильи Сухолуцкого, который придумал штуку под названием Less Than One. О ней мы сегодня поговорим. Это она является революцией, способной поменять все в области машинного обучения. Впрочем, у этой революции есть, ну, скажем так, обратная сторона, не столь очевидная. Мы тоже ее сегодня затронем. Сколько данных нужно для того, чтобы обучить машину чему бы то ни было? Ну, например, чтобы обучить нейронную сеть распознавать рукописные цифры от 0 до 9, традиционно использовался датасет из 60 тысяч образцов. Ну, нормальное количество, и это везде, и это всегда так. И эти огромные датасеты, необходимость их собирать, хранить, размещать, она очень прожорлива в области энергии, это очень затратно. Не у всех эти деньги есть, не у всех есть это время, и не всегда эти данные просто физически существуют. Вот в чем затыка с искусственным водителем за рулем автомобиля? Почему не могут быстро обучить нейронную сеть? Потому что на дороге происходят миллионы различных ситуаций, и нейронную сеть нужно обучить правильному поведению в каждой. Соответственно, конечно, такого датасета не существует, и приходится годами и на реальных дорогах, и на симуляторах в виртуальном пространстве обучать и обучать нейронную сеть верному поведению в различных дорожных обстоятельствах. Десятки тысяч. Можно ли уменьшить объемы данных, необходимые для того, чтобы обучить нейронную сеть, чему бы то ни было? Важнейшая задача машинного обучения. И ученые из Массачусетского технологического университета эту задачу решили блестяще, как им тогда казалось, потому что они не выросли в стране с бесконечным пейзажем. Они сумели ужать базу данных, необходимую для обучения нейронной сети распознаванию 10 цифр до 10 картинок. 10 картинок, 10 цифр. 10 картинок, 10 классов. Обычно говорят о классах объектов, которые нам нужно научить нейронную сеть распознавать. Уже здесь есть, ну, некое такое двойное донце. Да, мы потратим меньше времени на просчет огромного количества примеров и на работу с огромным датасетом, но мы потратим большое количество серьезного времени на то, чтобы создать эти идеальные 10 картинок, эти учебники, на которых мы будем обучать свою нейронную сеть, что, кстати говоря, вообще все, что происходит с машинным обучением, очень похоже на биологию. И когда мы обучаем детей, например, в школе, мы же их не обучаем на бесконечном количестве изображений, я не знаю, ясеня, а мы их обучаем на учебнике, где изображен чаще всего даже не фотография, а картинка, некий идеальный собирательный образ ясеня. Говорит, вот это ясень, а вот это верблюд. Примерно так же к вопросу подошли коллеги из MIT и создали 10 суперкартинок, и на этих 10 суперкартинках они научились обучать нейронную сеть распознаванию рукописных цифр, сидели, потирали руки, и пока они это делали, на арену вышел ученый молодой из Онтарио с приятной русскому уху фамилией Сухолуцкий и сказал, что вообще-то можно использовать датасет, где меньше картинок, чем число классов, которые мы хотим научиться распознавать. Вы понимаете, да, если мы хотим машину научить распознавать 10 цифр, нам даже не нужно 10 картинок, мы можем на меньшем количестве картинок это сделать, а как? А вот сейчас расскажу. Идея там такая. Обычно, когда мы работаем с данными, мы про каждую картинку четко пишем. Это тройка, это семерка, это собака, это машина. Это называется разметкой базы данных. Она жесткая была, как теперь выяснилось, когда появился Сухолуцкий. Он сказал, что вообще-то можно делать мягкую разметку. У нас есть некая картинка, например, тройка, очень коряво написанная от руки, и мы на нее смотрим, говорим, это с высокой долей вероятности тройка, но, в общем, можно допустить, что человек пытался так нарисовать девятку, и, наверное, еще с меньшей вероятностью, но не с нулевой, это восьмерка, но это совершенно точно не единица, не четверка и не семерка. Весь этот набор информации, связанный с картинкой, сообщает нам с вами или нейронной сети, которая обучается на этой иллюстрации, что-то не только про тройку, но и про все выше названные цифры. И таким образом может оказаться, что нам нужно меньше картинок. И это математически доказано. Как это доказано математически, я даже вникать не стал, все равно не пойму. Просто есть выводы, и они, судя по всему, признаны научным сообществом. Я видел опубликованную статью в Онтарио, я видел более популярную статью в журнале MIT. Это установленный факт. Давайте посмотрим еще проще. Допустим, есть мужчина и женщина, семейная пара, которых вы давно и хорошо, может быть, с детства знаете в лицо, и вы их всегда узнаете и на фотографиях, и на видео, и издалека, и вблизи, и случайно встретив в автобусе. Вы знаете эти лица, вы умеете их распознавать. Допустим, у этой семейной пары родился и вырос сын, и так удачно родился, что похож и на маму, и на папу, глаза мамины, рот папин, узнаваемо. Вы работаете где-нибудь в HR, к вам приходит устраиваться на работу молодой человек, и вы на него смотрите и говорите, господи, да вы, наверное, сын Петровых. Он говорит, точно. Как узнали? Говорит, вы очень похожи на своих родителей. У вас в вашем обучающем сете были всего два образца, мама и папа, но вы сумели по ним распознать класс номер 3, класс ребенок. Собственно, таким образом идея Ильи Сухолуцкого и работает. А дальше встал вопрос, есть ли предел у этой технологии, есть ли границы ее применения, до какой степени можно... Кстати, интересно, процесс уменьшения необходимого объема данных для обучения нейронной сети, он так и называется дистилляция или, в переводе на русский язык, возгонка. Очень похоже на производство крепкого алкогольного напитка из браги. Мы выпариваем все лишнее, и остается хороший 60-градусный первач. Стали разбираться с методом Сухолуцкого и пришли к интересному выводу. Границ нет. Вот как у русского поля нет границ, как у реки Волга нет границ, и ты с одного берега не видишь, что происходит на другом, вообще другого берега не видишь, можно думать, что это море. Вот так же у метода Сухолуцкого нет границ. Математика показывает, что достаточно всего два объекта, и, используя методы мягкой разметки, можно по этим двум объектам научиться распознавать до 10 тысяч и более классов. 10 тысяч. То есть это не просто меньше, чем 1:1, а это на какие-то жуткие порядки меньше, чем 1:1. Что с этим будет? Каково будет практическое применение этого метода? Я пока нигде не прочел, все пока немножко ошарашены, все пока разводят руками. Но вот тут оно второе дно, о котором я с вами говорил. Усилия, необходимые для того, чтобы создать настолько точную софт-разметку для объекта, чтобы по двум объектам можно было развести десятки тысяч классов, они вполне могут оказаться соизмеримы по энергозатратам, по времени затратам, по финансовым затратам с усилиями, необходимыми на сбор огромного массива данных. Это вполне может быть так. Но, с другой стороны, мы уже говорили, что бывают ситуации, когда большого объема данных просто нет, ему взяться нет, редкая форма рака. Каким образом вы соберете 10 тысяч образцов больных с такой формой рака? Нет их просто, и в вашем распоряжении нет, и это будет годы. А потратив время, пускай много времени на софт-разметку нескольких доступных образцов, можно научить нейронную сеть очень хорошо определять, диагностировать это конкретное заболевание по очень маленькому датасету. Бесконечно интересная история, и история, которая не имеет пределов, видимых пока, так же, как и русское поле, и так же, как и метод Less Than One, придуманный Ильей Сухолуцким. И, в общем, надо бы радоваться, но одна, конечно, вещь немножко расстраивает. То, что господин Сухолуцкий разработал эту вещь в Канаде, а не у нас в Нарнии. Пока.
Радио Нарнии.